У нас 41 книга Евангелия от Марка. Идет там все, записывай. Окей, хорошо. Первый наши вопросы. Какое впечатление на вас книга произвела? Раз. И второе. Мне бы хотелось бы сегодня с вами посмотреть, как вы думаете, что вы заметили Матфея и Марка, где у них разница в этих книгах?
Матфей описывает события полностью там будет. Действие.
Ага, действие, значит, да. Евангелие от Марка – это действенное Евангелие, да? Или можно сказать динамичное? То есть динамика там есть? Там постоянно какие-то движения происходят, постоянно какая-то динамика. То есть оно динамичное Евангелие от Марка. А Матфея какое? И сел он, и три главы сидит. Никуда не ходит. 35, 6, 7 он сидит, разговаривает. И пришел он в храм и стал учить. А Марка, если можно так написать, статичная, да? Ну, больше, скажем так, больше предрасположено это сюда. Но Марка, оно такое... Встал, пошел, тотчас, они сели, тотчас отплыли, тотчас приехали, тотчас ушли, тотчас. Еще?
Матфея больше Писания приводит.
Цитаты. Цитаты Ветхого Завета, да? У Матфея их много, у Марка мало. Еще?
Чудеса.
Чё? Так, чудеса.
Матфея много.
Чудеса. Что чудеса Матфея и Марка? Сейчас тоже будет притча, да? Чудеса Матфея и Марка. Где больше?
У Марка больше.
Ну да, если сравнить по объему, то у Марка их больше. А больше это одно дело, а второе дело, я бы так не один, а два сюда поставил. А второе дело, там, кроме больше, еще что-то есть. Он их подробно описывает. То есть они детально. Чудеса их не просто больше, там они детально описаны, их на самом деле. Детально они описывают. Если вы хотите какое-то чудо в Марка, Матфея или в Луки прочитали, или в Иоанна, и оно это же чудо есть у Марка, то Марк его описывает детальнее. Вы сможете узнать, как там на самом деле все проходило, да, там. Если, например, написано где-то, что он там слепого исцелил, то Марк говорит, что это было в два приема исцеления, да? То есть он его детально описывает, что спросил, почему, там деревья в виду люди, как идут еще раз, а он теперь все. То есть это Марк описывает, как это происходило. Притчи? Их совсем там мало, да? Он там буквально просто несколько штук их сказал. У Матфея просто переполнено Евангелие от Матфея. 13 глава, притчи Царств Небес. Притчи там. Хотя у Марка тоже есть. И сеятель есть у Марка. И несколько притч о Царств Небес, но их мало. Еще что-то есть? Вы заметили?
Проповеди. Учение.
Что учение?
Больше и подробнее, как-то намного глав растянут, особенно вот эта Нагорная проповедь.
Ну, Марка... вообще все учения из трех частей, как бы разбиты детально.
Марка мало самого учения, а слово учение и проповедь у Марка очень много. То есть у Марка он говорит, он пришел и учил народ. А чему учил?
Ну, да.
Открывать Евангелие от Матфея, да?
Да.
Если на то пошло. То есть учения очень мало, много чудес. Много динамики, мало притч, мало учения. Еще?
С фарисеями он там, Матфей, больше...
Кого?
С фарисеями больше разбирался, чем
у Марка. У Матфея видно, как этот конфликт развивался, ясно. У Марка этого конфликта видно, что он есть. Но его не видно именно динамику развития этого конфликта. У Матфея прямо идет, если вы только будете их смотреть, читать Евангелие от Матфея, вы увидите, как он нарастает этот, и в конце потом взрывается. Но у Марка я тоже много фарисеев и книжников там встретил. Они уже во второй главе его убить собираются, Марк. Так что если сказать, что их там нет, мало.
Конфликты меньше.
Евангелие от Марка. Вторая глава, 16 стих книжки и фарисеи, видев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам, как это он ест, пьет с мытарями и грешниками. Вторая глава уже конфликт. Вторая глава уже они подозревают его, что как это он говорит, что он грехи прощает. То есть там тоже сразу же конфликт нарастает. Его просто у Матфея этот нарост, это возрастание этого конфликта идет. А у него Марка, он сразу буф-буф-буф, да? Ну не знаю, я бы не знаю фарисеев и книжников. Может быть. А вот еще явное вот отличие между Матфеем и Марком.
Марк, он уже взрослый человек.
Родословный просто нет. Здесь она есть. И еще чего-то нету.
Детства. У обоих нету детства.
Ну как это нету детства?
У Матфея есть?
У Матфея есть детство, а у Марка его нету. Нет у Марка детства вообще, а у него есть.
А Марк сразу заслужение, а Бог и все.
Ага, видите. А еще? Или хватит?
Креститель, Иван Креститель.
Есть и там, и там. Но я думаю, что вот этого нам уже с вами хватит, да? Что вот эти вещи, теперь посмотрите, посмотрите, почему вот это у него есть так много, у этого тоже есть, но не так много. И вот это очень важно, почему вот этих вещей нету, и вот эта вещь. То есть вот эти три вещи, они очень важны здесь.
Наверное, это связано с адресатом.
Адресат раз, и второе, это связано с тем, какая цель этого написания, да? То есть вот эти вещи, смотрите, во-первых, динамика, во-вторых, детальная, в-третьих, и еще одну вещь, которую мы забыли, обязательно надо ее написать, разница. Места нету, сейчас я здесь попробую внизу написать. Это очень важно, потому что тут нет. Где события происходят, география? География событий, Евангелие от Марка, где все события происходят? В Иудее и Иерусалиме? Как раз таки нет. Как раз таки нет. То есть где очень много происходит событий в языческом, скажем так, по-немецки гегент, или местность язычников, или близлежащая к язычникам. Там, где границы, там всегда много их находится с других стран, они живут в приграничных. Ну, как вот голландцев очень много на границе, в Германии живет голландцев, да? То есть география событий у Матфея, она такая общая география, а у Марка мы видим с вами, что здесь больше, скажем, ну я просто напишу язычники, да? По крайней мере, чудеса все эти, которые там происходили, они все были, буквально все до одного происходили языческой гении. Матфей тоже там описывает, что они там были, но он не так много места уделяет. Матфей больше уделяет места другим событиям. И еще одна интересная особенность. С 11 по 16 главу Евангелия от Марка описывает последние 8 дней жизни Иисуса Христа. То есть, если вы это не заметили или заметили, просто это очень интересный факт. Представьте себе 10 глав, 3 года. И с 11 по 16, да, 6 глав, 8 дней. Интересно, почему? Тоже интересно, тоже факт. Интересно, тоже факт, именно почему. Мы уже с вами говорили, что евангелисты все последние недели Христа уделяют много места. Но 40% Евангелия уделить книге, 40% уделить 8 дням. Это уже нам о чем-то должно сказать, что эти очень важные места. И в принципе нам становится это понятно, как только мы открываем первую главу, первый стих, нам сразу становится ясно. Вы помните, с чего начинается Евангелие от Матфея?
Родословное.
Ну как начинается? Кого родословное? Я имею в виду первый стих сейчас, не всю родословную по кому-то. Да, сын Давида, сын Авраам. То есть человек пишет, Матфей пишет цель, почему он родословно туда поставился. Он хочет объяснить, что этот Иисус, что он Христос, Мессия, и что он потомок Давида и потомок Авраама. То есть обещанный Давиду, обещанный Аврааму потомок Израиля. Здесь цель у него. Динамин пишет, что он вот рождение его, вот он родился для того, пришел, чтобы спасти народ свой от грехов их, Агин и Фольк, то есть Израиль. И потом описывается, пошла вся эта история рождения, жизнь, смерть, воскресение, вознесение. Посмотрите, как начинает свое Евангелие Марк. Начало? Евангелие. Иисуса Христа, Сына Божия. И никаких доказательств он собер не приводит этому. Родословное. Здесь не речь о царе идет, здесь не идет речь о Мессии, здесь никто не собирается доказывать, что он Мессия, обещанный Израиль. Какая цель Евангелия от Марка? Первое слово. Начало? Евангелие, а не рождение Мессии. То есть Евангелие с рождения тоже важно иметь факт, но для язычников, если это были римляне в первую очередь, родился он там от Авраама, от Исаака, от Давида он там был, не играет никакой роли. Язычникам речь идет о том, что твоя жизнь в грехе, тебе надо каяться, это единственный верный Бог, Иисус Христос, Его Сын Божий, через Него можно получить спасение, вот Его были чудеса, доказывают, что Он Сын Божий, вот Его смерть была, вот воскресение, вот Его вознесение. Да? Это очень интересно, именно поэтому такая сильная динамика в Марка. Марк не садится, не расписывает это все тем, кто, как будем сейчас сидеть, диспуты делать, был он Мессией или не был он Мессией. Он этот вопрос даже не... Он исходит из того, что это Сын Божий. Пункт. Да, он исходит из этого факта. Смотрите, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, сразу ссылка. Вот я послал ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобой, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господа, прямым сделайте стези ему. Явился Иоанн Креститель в пустыне, он сразу факты. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, он начинает уже с того, что он явление, Христос явился народу и пошел работать. И Евангелие все в таком в движении идет. Это очень интересно. Может быть, когда-нибудь у нас будет в следующем году, или мы будем дальше делать это все. Не знаю, как у нас там будет развиваться. Может быть, мы как-нибудь будем такими блоками делать. Мы, может быть, с вами Евангелие от Марка будем разбирать по полочкам, по запчастям. И у вас будет одно из таких заданий. Вам надо будет взять карту. Мы, может, их распечатаем. И по карте нарисовать путь, как ходил, двигался, у вас будет очень интересное открытие у вас произойдет после этого, когда вы это сделаете. Хорошо, давайте посмотрим с вами. Итак, время написания, 50-60 год примерно. Я бы здесь хотел бы сказать бы одну вещь. Помните, мы говорили с вами о синоптике, о синоптической проблеме, когда сказал кто-то, что Марк, Матфей и Лука, что они списали с одной какой-то квелли, оттуда взяли Q с источника, и Матфей и Лука, они у Марка много взяли. То есть они взяли у Марка события и расписали их просто подробнее, эти события. Если я не ошибаюсь, 90% Евангелия от Марка есть сходство с Евангелием от Матфея. Если я не ошибаюсь, по процентам, может быть, там чуть-чуть. То есть очень много. Вы читаете, смотрите, эту притчу там была, эта история там была, эта история там. То есть они там все есть, да? И вот некоторые говорят, что Матфей у Марка списал. Я бы хотел вам одно место в Евангелии от Марка показать, которое говорит, если бы так было, то Матфей бы написал по-другому. То есть, если из этого исходить, то скорее Марку Матфея списал. Если уж на то пошло, да, хотя и это, я не верю, что это так было, потому что смысла нету это все списывать и переписывать. Тогда бы Марк бы начал начало Евангелия, которое я переписал у Матфея, для того, чтобы римляне поняли, чтобы это все не писать, да. Есть Евангелие от Марка, одна интересная вещь, не знаю, мы... Вчера в конце не успели, я вам ее сегодня хотел показать. Это 12 глава. Двенадцатая глава, 29-30 стих. Иисус отвечал ему, первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. Он цитирует Второзаконие, 6 главу, 4-5 стих. И возлюби Господа Бога твоего, считайте, сколько компонентов. Всем сердцем твоим, раз. Всей душой, два. Всем разумением, три. И всей, или всей силой, по-немецки написано, четыре, да? Четыре. Второзаконие пишет три компонента. И Матфей тоже пишет три. И Второзаконие и Матфей пишут разные компоненты. То есть здесь получается, если Матфей списал у Марка, то какой смысл ему пропустить один из четырех этих компонентов? Уж если бы он это и сделал, то тогда бы уже взял те, которые во второзаконии стоят. Но он пишет не те, которые во второзаконии стоят. Значит, второзаконие говорит сердце, душа, сила, а Матфей говорит сердце, душа, разумение. То есть у Матфея нету силы, а во второзаконии из этих четырех, а во второзаконии нету разума из этих четырех. И теперь весь вопрос, а почему? Все это место говорит о том, что переписи не может быть. Если и была перепись, то она нелогичная. Переписать, и тогда на каком основании я... Если уже я бы и переписал бы, тогда бы я оставил то, что во второзаконии, а остальное четвертый компонент убрал бы. Но оставить, взять один компонент от Марка и упустить один со второзакония, ну, смысла тоже нету, да, Матфея? Как вы думаете, почему это так? Почему они цитируют, Матфей цитирует Марка и цитирует не так, как там написано во второзаконии?
Потому что цель книги была другая.
Они же цитируют. Как они могут брать цитату и писать ее как хотят? Смотрите, здесь разные есть мнения по этому поводу. Например, одно из, ну, как я вам попробую объяснить, как я думаю это, да, это лично мое мнение. Здесь не была цель повторить один в один все, что там в второзаконии сказано было. Раз. Во-вторых, второзаконие писали на иврите, это греческий язык идет, да? Цель была о том, чтобы показать всецелостность внутреннего поклонения Богу, да? Я, например, вам вот, например, смотрите, второзаконие пишет сердце, душа и сила. Вот у меня, например, вам вопрос. А как можно силой возлюбить Бога? Ну как? А это вы интерпретируете сейчас или как?
Ну, да.
Это кому как нравится, так и интерпретируйте. Да. Смотрите, да, смотрите, и сердце, душа, сила, и Марк говорит, ну силу это всегда я буду разуметь, разумением всем своим буду вот делать, да. Второзаконие не говорит, все силы свои, а что это сила вообще? Как можно силой возлюбить? Мы же понимаем с вами, что не идет о том, что мне надо напрячься со всей силы. Люблю тебя, Христос!
Сила имелась в виду действенная просто.
Видите, может мы можем как хочешь интерпретировать, но факт заключается в том, что... Факт заключается в том, что Бог говорит, что у всех троих есть сердце. Один компонент, который есть у всех. У всех трех есть душа. Да? Смотрите, мы говорили с вами, помните, что человек состоит по-библейски, по-еврейски из двух компонентов. Внешний и внутренний человек. И просто чтобы описать внутреннего начинается, тебе должен всем сердцем, полностью всей своей внутренностью, разумом всем. То есть это компоненты сердца описаны. Внутренний компонент, разум, душа, сила, то есть это все внутреннее, это не наружное все, да, это все компоненты внутренние. Будем читать дальше, увидите, Павел пишет совесть. А из скольких человек компонентов состоит?
Шести.
Вчера была идея семь, самая большая. Кто-то пять сказал, кто-то три, кто-то семь. Да, сколько у меня есть компонентов?
Душа и тело.
Да, это сказал один философ греческий.
Духовный человек, плоть и дух. Плоть и дух, и то это не разделено.
Плоть и дух, это Павел так сказал.
Да.
А Библия как говорит? Библия говорит, от Павел, когда говорит дух, он иногда дух и душу меняет местами. Он иногда дух говорит, иногда душа. Смотрите, по-библейски, если взять Библию, человек состоит из двух компонентов. Внешний. Ну, я пока там тихо, я открою. Да. Внешний и внутренний человек, Библия говорит. То есть есть внешний, есть внутренний. Внутренний, сердце, весь Ветхий Завет говорит такое слово «сердце». Ну, мы с вами уже Иеремия читали, в многих местах все дам. И в сердце запишу заповеди. Как можно их в сердце записать? Понятно? Ясное дело, там разум где-то есть, там есть где-то душа, там есть какие-то... То есть, я думаю, мое мнение, что евангелисты хотят подчеркнуть вот это полное внутреннее подчинение Богу. То есть разум и душа. Ах ты душа, как ее разделить, душу с разумом? А кто может душу и разум разделить? А дух и душу вы вообще никогда не разделите. И поэтому, когда пишет послание к евреям, автор, он говорит, что слово проникает до разделения души и духа, составов и мозгов.
Костей.
Да-да. Составов и мозгов. И судит помышления, намерения сердечные. Смотрите, помышления, намерения – это где? Разум? Mm-hmm. Ну, вот они пишут разум, сердце. То есть это подчеркивает полную внутреннюю и внешнюю отдачу человека Богу. Я люблю его всем сердцем, всем разумом, всем внутренностью своей и всеми силами, которые, наверное, скорее всего, я не знаю, как их интерпретировать, можем по-разному, которые будут выражаться во внешних делах, да, это любовь. И как она выражается и ближнюю, как самого себя, вот она, то есть вся моя сущность направлена на ближнего человека. То есть мое понимание Бога, оно захватывает постепенно всю мою сущность, которая разворачивается и переходит, я на людей начинаю это проецировать, на людей. Все говорят, как жить христианской жизнью, вот люди вокруг нас, и на них это все идет. И все идет изнутри. Окей, это такой маленький момент по поводу, кто кого списал. Я думаю и убежден в том, что никто ни у кого не списал. И даже если они списали там какие-то фразы, то тоже не настолько уж это беда, что теперь им не верить. Да? Особенности. Самое короткое Евангелие и самое простое. Короткое напишите. Евангелие от Марка самое короткое. Евангелие рисует картину постоянного движения Христа, динамичное Евангелие. То, что мы уже смотрите, видите, вы уже сами это сказали. Постоянное движение Христа. Большое внимание на действиях Христа, чем на его учении. О том, что он делает, мы здесь подчеркнули в действиях чудеса. Там не только чудеса, любое действие, то есть очень много действия. Такое оно. Глагольное Евангелие, да? Глаголами. Шел, исцелял, учил, ходил. И все моментально происходит. Служение начинает, вот это интересная особенность, тут неправильно предложение написано, по-русски сформировано, значит, служение начинается с множества следующего за Христом народа, пропущено за Христом, а заканчивается особым вниманием на 12 учениках и на одинокого Христа на кресте. Это имеется в виду, что здесь написано. Здесь трудно понять, что написано по-русски. Заканчивается на Христе, на кресте в одиночестве. Вот просто с особенностью. Начинается, толпы идут, потом их становится меньше, и потом он становится один. Да? Отличительное слово, которое особенно часто встречается именно в Евангелии от Марка, тотчас, или по-немецки «альсбальд» на разных переводах, да, «альсбальд». Мгновенно, тотчас, точность. Как вы думаете, почему? Не читайте дальше.
Почему тотчас?
Почему именно это слово? Вы посмотрите, сколько раз встречается. Посчитайте, скажете, да не может, в 16 главах. Тотчас.
Как говорят, на силу
вот его. Оттенок горячности Петра, который, по мнению богословов, передавал Марку детали этого Евангелия.
То есть это его...
Да, мы сейчас с вами посмотрим, очень интересный, мы сейчас очень много времени проведем с вами с Марком, автор, очень интересный автор этого послания, этого Евангелия, чуть ниже вы это увидите. Кроме того, слова, связанные со страхом, удивлением, боязнью, встречаются около 28 раз, не 28 раз, а около. Дело в том, что в греческом языке разные слова. В русском может быть одно слово стоять, а в греческом может быть... Иногда он удивился, такой вау, а иногда это было удивление со страхом, а иногда было просто страх, перепугались все. И там фобия стоит, или фобиос, да, связан с паническим страхом. И очень интересно, то есть дела Христа, которые здесь были, вызывали у людей испуг или переполох. То есть эта динамика, которая стоит в Евангелии от Марка, она показывает, что не так, ну да, пришел кто-то, поговорил, получил, ну хорошо, исцелил, да. Нет, это был шок для людей, это было их вырывание их из зоны комфорта, это был перелом их мышления, перелом жизни. Они не понимали, что происходит, ученики шли, боялись спросить у него, потому что думали, что интересно, что он сейчас как ответит, так потом вообще, да. То есть Евангелие от Марка, оно такое живое, такое действенное, такое радикальное Евангелие, что люди просто в переполохе были. Да? Если в Матфея в 7 главе написано, что народ удивился, перепугался, так восхищался, то Марка, оно начинается с 1 главы, 10, 18, 20, 32, 40. Нет, нет, не здесь. Уже с первого начинается, что они боялись. Да? Выражение «ради меня» и «Евангелие». и Евангелие встречаются только в этом Евангелии два раза. 8.35 и переправьте 9 на 10.29. Посмотрите тоже вам. Знаете эту историю, да? Мы его в конце с вами прочитаем, это место. Мы сейчас пока его не будем трогать. Оно у нас заканчивается этим унтеричт. В нашей лекции здесь, как мы их называем, занятия. Слово Евангелие употребляется у Марка 8 раз. Матфея 4. Матфея сколько глав? 28, 4 раза. У Марка 16, 8. А у Луки и Иоанна, как вы думаете, вместе сколько? Напишите 0. Понимаете смысл написания Евангелия от Марка? Начало Евангелия. И поэтому речь идет всегда о Евангелии. Если Лука и Матфей говорят, ради, кто потеряет душу свою ради меня, то Марк добавляет и Евангелие. Два раза. И Евангелие ради меня, и Евангелие. Евангелие – центр Евангелия, Марка – Евангелие. Да? Евангелие радикальное, быстрое, 28 глав читать не надо, хватит 16, чтобы понять и покаяться, и иметь жизнь вечную. То есть это очень интересное Евангелие от Марка, оно уникальное. Автор Евангелия от Марка – Иоанн Марк. Я сейчас рисовать не буду, поэтому я сейчас тут по-другому что сделаю, себе камеру, чтобы мне сесть можно. Вы же не против?
Нет.
Не. Просто кто-нибудь в кадр попадет, но не страшно. Будете в истории.
Да, не
потрясно. Так как у нас видеооператоров нет, так что... Значит, Иоанн Марк. Очень интересная персона в Библии. На еврейском его звали Иоанн. А по-гречески его звали Марк. Как ни странно, Йоханнес – это не греческое имя, а Йоханан – это еврейское имя. Иоанн был – это еврейское имя. Иван, Ваня. Думаю, все русское, да? Ну, сейчас прям русское. Это орусевшее имя. Да? Русские его прихватизировали и сказали, что это наше.
Ну, у русских,
да, у русских есть такая тенденция забрать у других и сказать, что наше. Ярмарка – это русское слово.
Всю жизнь было. Указывается происхождение
нашего. Ну, кто их читает, эти слова? Давайте посмотрим. Значит, первый раз встречается Деяния апостолов, 12 глава, 12 стих. Те, кто сейчас читает Деяния апостолов, вам вообще особенно интересно будет. Я думаю, вообще интересно. Мы сейчас эти места прочтем, некоторые, где встречается Марк. Обратите просто внимание, будете когда дальше читать на Марка. То есть это персона нон гранда. Очень часто встречается в Новом Завете. Казалось бы, скорее всего, если не читать систематически Новый Завет, то не заметишь это просто. Значит, смотрите, Петр попадает в темницу, в тюрьму, в 12 главе. И он выходит из тюрьмы. И куда он приходит? Кто помнит? К маме его, да? Домой, к Марку. Да. 12 стих, и осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Смотрите, Марк это был человек, не который просто где-то там на улице шел, услышал, пришел и пошел. Очень часто вы встретите в Новом Завете персоны, которых указывают, что мама, бабушка передавали веру в Бога. Там бабушка передавала веру в Бога, то есть вкладывали с детства шло. Посмотрите, мама Марка в те времена, когда гонения идут, у нее верующие собираются. Это женщина, которая себя посвящала Богу. И Иоанн, сын. То есть он там же тоже, да, находится. Многие думают, что, скорее всего, Марк тогда покаялся или верующий стал, или принял решение идти за Христом. Потому что Петр пишет, сейчас будем дальше читать, он пишет «сын мой Марк». Некоторые думают, что он говорит «сын», так как он покаялся при нем. Но другие думают, что он говорит «сын», так как он воспитал его, как духовно воспитал. То есть как Павел говорит о Тимофее «сын мой Тимофей», так Петр говорит о Марке «сын мой Марк». Вот как Павел у Тимофея был дорог, так Марк был дорог Петру. Вот, поэтому у них встреча здесь Петра идет, и поэтому Марк, он... был с Петром, то есть в Евангелии от Марка видно Петра. Мы сейчас будем дальше это говорить. Его там очень сильно видно, Петра, в этом Евангелии. Хорошо, дальше мы с вами прочитаем 15 глава. У нас в 15 главе есть два упоминания о нем. Деяния апостолов, 15 глава. Там еще есть Марк, но мы тебе не будем читать. 15 глава. Значит, Варнава и Павел прошли первое христианское путешествие, и Марк шел с ними, и он от них отстал в Памфилии. И теперь, когда они собрались идти во второе путешествие, то такая история идет. 37 стих. Варнава хотела взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии, не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Ненадежный. Нас на дело отправили, а он там по каким-то причинам, не написанным каким, не пошел. Перестал с ними идти дальше. Да? Ну, говорит, не возьмем его с собой. И отсюда произошло по-русски огорчение, а по-немецки в оригинале скандал.
Ну да, ссора.
Ссора — хорошее слово, мягкое. Там стоит Эйнштейн. Как там у тебя осанада за этим, да? 37 глава, 15 глава, 37-38, 39 стих.
Деяния.
Хефтига Осананда, большой скандал произошел. Они поругались, если так можно сказать. Они разругались. И Варнава берет Марка и уходит на Кипр, а Павел берет силу, и они уходят дальше во второе миссионерское путешествие, отправляются. Интересно, да? То есть прошел с ними, и Павел сказал, что он ненадежен, я его не возьму дальше, мне такие не нужны. Варнава переводится «сын утешения», да, «зон дестрестес», Варнавас переводится. Варнава был либо кузеном Марка, либо Марк был племянником его, Варнава. Сейчас дальше прочитаем. Вот смотрите, как богословы думают, как это все событие развивалось. Они думают, что было... Никто не знает, когда пойдем на небо, встретим Марка и спросим, ну давай, колись, что там было. Но думаю, что, исходя из вот этой картины Нового Завета, думаю, что, скорее всего, может быть, возможно так, что Петр Марк через Петра, через эти чудеса, вот эти, которые там были, он с верующим стал или утвердился, стал последователем Христа и отправился в это путешествие. И где-то там по каким-то причинам, никто не знает по каким, не отстал от них, да? И когда они поругались, то Варнава взял его с собой, они пошли на Кипр служить. Но Варнава, он был очень мягкий, он был утешать умел. То есть он мог людей aufbauen, или я не знаю, как по-русски это сказать.
Ну, утешить.
Aufbauen — это не утешить. Это
восстановить,
поддержать, настроить. Сделать сильнее, восстановить, сделать сильнее его, да? И, скорее всего, что он провел какое-то время там на Кипре с Варнавой, и Варнава его смог душепопечение с ним провести, как сегодня говорят, поднять его, поставить и утвердить, укрепить его. Позже, то ли он сам находит Петра, то ли у них пересекаются где-то с Петром пути, может быть, он решил дальше все-таки быть помощником или служить апостолом, так как с Павлом ничего не получилось, он идет к Петру. И вместе с ним находится в Риме с Петром, да. И Петр ему стал передавать эти события. Он там тоже был, Марк. Мы сейчас прочитаем с вами в Евангелии от Марка. Говорит, что Марк там был в то время, и он был возле креста, и он убежал тоже. Вернее, возле не возле креста, а когда арестовывали Христа, Марк там тоже был. Да, в одеяло завернутый. Вот. И скорее всего, что он писал Евангелие это, и Петр его был, если так можно сказать, консультант, который консультировал. Именно поэтому тотчас, сразу же, динамика, вот эта резкость в этом Евангелии. Он был молодой, да, парень. И дальше сейчас мы увидим, значит, прошло много лет. Меня вчера спросили, я думаю, может быть, 15 лет, может быть, прошло, может быть, даже больше прошло лет после того, когда случается, может, 10-15 лет проходит примерно, случается следующая история. Давайте сначала прочитаем 1 Петра, где Петр о нем говорит. 1 Петра, 5 глава, 13 стих. Кто на немецком читает, в самый конец Библии, по-русски по очереди мы читаем.
1 глава, какой стих?
5 глава у вас написано, 13 стих. Я читаю, ваши места, они у вас стоят. Смотрите. «Приветствует вас избранная, подобно вам церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Петр пишет. У вас в конспекте написаны места эти все. Вы можете смотреть. Вот 1 Петра 5.13 мы сейчас читаем. Вот. Вчера задали вопрос, почему Вавилон, когда мы до Петра дойдем, мы там будем говорить об этом. Потому что если Петр был в Риме и написал бы, что он с Рима пишет, то его сразу бы там нашли. То есть Вавилон — это был Рим. И сегодня тоже говорят так, что если вы скажете, что вы живете в Дюссельдорфе, и ваша церковь в Дюссельдорфе, то некоторые верующие вам скажут, что о, в Вавилоне церковь ваша стоит. Вавилон — это скопление всех мерзостей и нечистот, символ или образ такой библейский, лжерелигии, лжеучений. И Рим в то время — это был просто воплощение этой всей грязи, всех нечистот. Хорошо. Теперь смотрите, что происходит. Значит, отношения с Павлом все-таки у Марка появились. Это Колоссянам, следующее место, 4 глава, 10 стих. Послушайте, как интересно Павел пишет о Марке. Вот обратите внимание, они разругались. Он говорит, мне он не нужен, я его не возьму больше дальше. И заплатил цену Варнаву. Если вы будете читать Деяния апостолов, там обратите, когда они шли с Варнавой, сначала говорил Варнава, он был первый, Павел был второй, потом происходит момент, когда Павел становится первый, Варнава второй. То есть, лидерство из этой двойки перенял Павел, Варнава уже был второй. То есть этот человек, который, можно сказать, дал будущность, дал жизнь Павлу, который взял его с собой, который помогал ему, который интегрировал его в христианство, если так можно сказать. И Павел платит большую цену, распрощавшись с этим человеком из-за Марка. То есть, он говорит, я Марка не возьму его с собой. Он там родственник был Варнавы, и там не знаю почему. В любом случае он заплатил цену, он этого человека потерял, который ему был благодарен, можно так сказать, частью своей, ну, что он в этом находится в этой ситуации. Теперь смотрите, он пишет Колоссянам, 4 главе, нашли уже 10 стих, да? Он пишет, приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, Колоссянам из тюрьмы написано, и Марк, племянник Варнавы. Племянник — греческое слово, может быть как кузен, так и племянник. Это как швагер на немецком, непонятно, может и тот быть, и может то, да? Или, в общем, он был его родственником в любом случае. У тебя кузен написано?
Фета.
Фета — это кто?
Это кузен.
Фета — это кузен, да. В общем, слово это можно и так перевести. В общем, поэтому в русском племянник, мы написали племянник или двоюродный брат. Вот, и смотрите, он с ним там в заключении. Интересно? Он же тебе не нужен был. 15 лет назад или 10 лет назад ты сказал, что он... А теперь он говорит, я сегодня приветствую вам. И дальше посмотрите, что дальше написано. О котором вы получили приказание, не просьбу. Если придет к вам, примите его. То есть он приказ дал в Колоссы. Если Марк у вас окажется, без всяких разговоров вы его обязаны принять. То есть это от меня пришел к вам человек, который... Это я пришел, да? Посмотрите, он же говорил, что это ненадежный человек, и с ним нельзя идти Евангелие распространять несколько лет назад, 10 лет назад. А сегодня он говорит, я вам расскажу сейчас интересную мысль, которая мне пришла, вообще интересно. Когда мы будем Филимона читать письмо, вы увидите еще интереснее Павла. Когда вы будете читать письмо Филимона, когда вы дойдете до Филимона, попробуйте Павла поменять именно Христа. Сделайте вид, что вы не знаете, что это Павел пишет. Подумайте, что это Христос пишет кому-то письмо. Вы в шоке будете, насколько отображает Павел характер послания Филимона Христа. Это как будто Христос пишет один в один. То есть эти качества его там в этом письме, это потрясает нас. Это духовный рост Павла, да? Теперь смотрите, 2 Тимофея, 4 глава, 11 стих. Все бросили его, он остался один, Павел. В одиночестве, там все ушли по своим делам, кто-то бросил его, кто-то в служить ушел в одно, в другое место. И он пишет такие слова, 9 стих, он пишет Тимофею, у него проблема серьезная, он пишет Тимофею, постарайся прийти ко мне скорее, да? Потому что Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крисент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной, да? Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Вот. У вас эти ссылки все написаны еще раз. Нина, ты не смотришь?
Нет.
По страничкам. Что...
По страницам лучше не...
Я найду.
Да. Тимофея, Вот после первого года, как закончим библиотренинг, будете лучше ориентироваться. Да? Да. 4 глава, 11 стих. Посмотрите, в 15 главе Деяния апостолов он мне не нужен. А в 2 Тимофея, 4 глава, он мне нужен. Знаете, о чем это говорит? Мне, по крайней мере, мне о чем это говорит? Это говорит мне о том, что если вы когда-нибудь встретились с каким-то человеком, и эта встреча была, он что-то сделал плохое в вашей жизни, как-то нехорошо себя повел. Прошло теперь лет 5 или 10, и вы слышите имя этого человека. Верующий, сейчас проверяющий, говорю. Вот так вот реально сами себе задайте вопрос. Вам вообще бивуст? Вы вообще понимаете, что это может быть совсем другой человек сейчас перед вами стоит? Я вам скажу, что у меня, например, есть один человек, один брат, которого имя я слышу, и я его не могу... Я себя поймал на мысли, что я не могу его воспринимать всерьез, потому что 10 лет назад была встреча с ним, и на этой встрече он так себя повел, что просто трудно при упоминании этого имени, сразу те воспоминания приходят, и здесь приходится себе говорить, подожди, прошло 10 лет, ведь я-то уже другой через 10 лет, и он, наверное, уже другой через 10 лет, да? Я недавно разговаривал с одним, говорю, давай попробуем сначала с тобой начать это все. Все-таки уже 3 года прошло, и ты другой, и я другой. Давай, да, будем попробовать сначала. Помните это всегда, что если у вас неделю даже назад была с кем-то стычка или конфликт, месяц, год назад, сегодня перед вами может стоять совершенно другой человек. И вот это вот Павел... Явный пример здесь Марком. Он мне не нужен, он ненадежный для Евангелия. Проходит время, он говорит, сюда его шли. И представьте, кто-нибудь мог сказать, как? Он же ненадежный, он говорит. Я сейчас про сегодняшнего Марка говорю. Я сегодняшний Павел, не тот, который тогда был. Так Павел, 2 Тимофея, не тот, который был тогда. И Марк был не тот, который был тогда. Помните об этом и просто держите эту мысль себе внутри. Если кто-то где-то у вас был какой-то конфликт, может быть, с верующим, сколько-то лет назад, мне пришлось как-то на одном членском собрании слышать такое, когда брату сказали, ты помнишь, что ты 5 лет назад сделал? Я считаю, что это самое большое проявление незрелости в христианстве, когда такие вещи, причем при всех людях, говорят, я могу, например, сесть у него и спросить, ну а как ты относишься к тому, что было 5 лет назад? Просто узнать его, да? Но если вот такие вещи делать, это нападение, унижение, оскорбление человека. Это просто, это явное проявление незрелости. Это жалко, больно, когда такое происходит. Вспомнил себя. О, оказывается, у меня тоже есть человек, которого я 10 лет назад меряю, да? Помните это? Просто внимательно. И некоторые люди говорят, хорошо, я сегодня упал, я сделал грех, меня сейчас санкции все проявят. А как потом восстанавливаться? Вот, а потом как раз будет от людей, которые вокруг тебя, будет зависеть о том, как ты будешь восстанавливаться. Если они будут духовно расти, они тебя будут принимать, что ты, видя твои изменения, будут тебя принимать и доверять снова. Если они подумают, что они святые, раз ты сделал грех, и тебе нет прощения ни в нынешнем веке, ни в будущем, тогда ты никогда не восстановишься, а менять церковь надо. Хотя это трудно, наши личные отношения, это очень трудно. И у Павла характер Христа видно конкретно, как с возрастом, с годами Павел меняется, становится другой. Просто такой интересный Марк, интересно было на нем, мне было интересно на нем остановиться, бы побольше, поподробнее. Филимон, он тоже его упоминает, Филимона 24, там одна глава, поэтому 24 стих стоит.
Он 23, я
проверил. В вашей Библии 23, в нашей 24, поэтому не переживайте, это предпоследний стих.
Да, предпоследний.
В некоторых переводах.
Да, вот эти?
Да.
То есть у нас разделены,
а в нашей русской тоже 24 стих.
Нет, в нашей русской
24. В вашей русской 23, в моей русской 24. Есть русские Библии 23 стих, есть русские Библии 24. Предпоследний стих Марк Филимона, о нем говорится, да? Хорошо, еще пару слов о Марке. Хорошо знаком с географией Палестины был. Понимал иудейские традиции и обычаи. Присутствует контекст арамейского языка, то есть он знает арамейский язык. Племянник или двоюродный брат Варнавы, мы сейчас читали. И очень хорошо был знаком с Петром. Он детально описывает Петра в Евангелии от Марка, он характер Петра, он, вот его видно, что он знает этого Петра лучше, чем других, и описывает его. слова и дела Петра, подробно и очень ясно описаны Марком, да, который он пишет. И откройте теперь 14 главу Марка. Мы сейчас посмотрим. Вы помните, что здесь, скорее всего, Марк пишет о себе. Вы помните, мы говорили про Матфея, когда мы разбирали Евангелие от Матфея, мы говорили о том, что евангелисты, если писали себя, то либо они про себя плохо писали, либо если хорошо, то свое имя не упоминали, или просто не, да, третьего лица, или просто не писали свое имя. Это было нормально тогда, это сегодня у нас в церкви. Я пошел, я ходил, я молился, я посещал, а раньше так не было принято у верующих, во-первых, особенно, да, они там больше как-то про других говорили, а если про себя там, ну я знаю, ну да, ее там, я знаю, что ее в больнице посетили. А кто? Ну, верующие. Да, да, да. Или узнаешь от других там. Мне говорили, что Ира. А, да, Ирина звонила, меня поздравляла. Да. Ирина мне не пришла и не сказала. А ты знаешь, а я звонил и поздравлял. То есть это, я что хочу сказать, это один из тоже из качеств духовного роста, когда мы можем делать добро, не говорить другим, или говорить так, что, ну, ходили там. Кто-нибудь звонил Лиде Вадимовне? Звонили. Да, хорошо. Смотрите, в Марка, 14 главе, вот это интересная особенность, которая... Вот сейчас здесь мы увидим и Петра, и Марка. И хотя нет имени ни того, ни другого. Смотрите. 45 стих. Иуда приходит, предает его, и придя, тотчас подошел к ним, к Иисусу, и говорит: «Раби, раби», и поцеловал его. «Раби, раби». А он возложил на него руки свои, а они возложили руки на него свои и взяли его. Один из стоящих тут извлек меч, ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. А кто это? А почему не написано? А почему мог же написать Марк, что это Петр? Какие проблемы? А если Петр рядом, он скажет: не пиши. Понимаете, если Петр стоит рядом и консультирует Марка, он скажет: мое имя там не надо здесь. Не обязательно, да? Теперь хорошо, смотрите дальше. Тогда Иисус им говорит, 50-й, тогда оставь его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу, покрывало следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Да? Что за юноша? Скорее всего, что это был Марк. Исходя из того... Мы не знаем это, но исходим из того культуры того времени, что это, скорее всего, был Марк. То есть, скорее всего, здесь речь идет о Петре точно, потому что другие Евангелия говорят, что это был Петр. И это значит, если это Петр, то значит это Марк, и они оба шифруются, да, слова. Да, здесь, скорее всего, говорится о Марке. Этот литературный прием использовали также апостолы и Матфей, и Иоанн, когда писали о себе, не употреблять свое имя. Будете читать Евангелие от Иоанна, или вы читали уже, то ученик, который больше всего любил Иисус, это был Иоанн. И он мне говорит: меня больше всех Иисус любил, это я лежал на груди.
Да.
Ну просто представьте, как бы вы читали Евангелие от Иоанна, если бы Иоанн написал. И вот и все спрашивали, и так как меня Иисус больше всего любил, и я лежал на груди, то Петр мне говорит: спроси у него. Ну, несерьезно, согласись, причем это верующие. Верующие никогда этого, скажем так, будут эти вещи опускать или не будут себя выставлять. Это называется по-русски сегодня выпячивать себя, да? Адресат, кому предназначалось или писалось это Евангелие? Язычники? И мы сейчас увидим почему. Скорее всего, римляне. Во-первых, Марк был с Петром в Риме. Да? И так как он был в Риме и провел там много времени, то скорее всего они написали, их цель была римлянам написать Евангелие, чтобы римляне могли верить и каяться и становиться верующими. Например, здесь иудейские традиции, обычаи изъяснены, то есть Марк их переводит, он рассказывает, о чем это говорит. Арамейские фразы переведены, он не оставляет их. Рави, что значит учитель, да? Например, иудейским, арамейским. Использованы латинские термины, это самое интересное в этом Евангелии. Но зачем использовать латинские термины грекам и евреям? Какой смысл? Если можно написать на еврейское или греческое слово сказать, да? А если я пишу римлянам, то я хочу некоторые вещи подчеркнуть. Например, оруженосец, спекулятор, видите, стоит слово. Подать цензус написано. А чем он цензус говорит в латинском? Он же мог бы греческое слово написать. Лепта, квадранс. Да? И слово, например, биф его, это флагеллары он берет, да, тоже латинское слово. Использовано в римское летоисчисление, внизу можете прочитать. Ссылка стоит дома, прочитайте, если вам интересно. То есть одни, в некоторых Евангелиях римское используется летоисчисление, в некоторых иудейское. И поэтому разночтение получается. Где-то в одном часу, где-то в другом часу. Оказывается, ничего не разное, просто они считают по одному. Это все равно, что сегодня кто-то скажет 2013 год, а кто-то скажет 5000, там какой? 600, наверное, скажет. Там, видите, они даже не знают, в каком они году живут. У них 4000 разницы. Просто одни берут григорианский календарь, а другие иудейские, да? И вот и все. Основная тема Иисус Христос. Как вы думаете, кто? Нет, это Евангелие от Матфея. Слуга. Который пришел послужить и отдать жизнь. Слуга. Тоже здесь я хотел бы остановиться на вот этом, на слуге побольше. 9-10 главы говорят об этом очень явно. Факт, который пришел послужить и отдать жизнь свою для искупления грешников. На немецком языке, если вы будете слушать проповеди, какие-нибудь лекции, семинары или еще что-нибудь, будет это выражение «Leidende Knecht Gottes», то есть «страдающий слуга Божий». Евангелие от Марка представляет Leidende Knecht Gottes. Ключевые тексты 9.35, 10.45. И мы сейчас их прочитаем, эти места. 10.45 это ключевой стих вообще всего Евангелия от Марка. То есть это центр всего Евангелия, говорит суть этого Евангелия. Евангелие, если я его понял, я буду служить другим. Если я его, пока я не понял Евангелие, я буду требовать, чтобы мне служили. Все люди, которые идут в церковь, чтобы им служили, они не понимают Евангелие. Они, не значит, что они неверующие, но они еще, ну, вы знаете, маленький ребенок, он родился, он понимает, что его любят, когда ему дали кушать. Значит, любят. Не дают кушать, значит, не любят. Кричит, подходят все, сю-сю-сю, значит, любят. Не подходят, значит, не любят. Значит, он меряет все по себе. Как ко мне относятся, так я интерпретирую их дела. Те, которые уже повзрослели, они понимают, что, оказывается, надо братик и сестренку тоже делиться с ними конфетами, шоколадами. А взрослые люди, они понимают, что они живут ради своих детей. То есть дети, это то, куда они инвестируют время, они в себя забирают. И в Библии Иоанн пишет о разных возрастах верующих. Вторая глава послания Иоанна, 1 Иоанна, мы будем потом говорить об этом. Поэтому здесь тоже с Евангелия, если человек понял Евангелие, если он уже созрел духовно хоть чуть-чуть, что он соображать может, отличать уже какие-то вещи, то у него получается, что он должен начинать жить ради других людей. Себя ущемлять ради блага других людей. Это и есть Евангелие. И мы сейчас с вами посмотрим. Интересный контекст здесь. Значит, в Евангелии от Марка, в 8 главе, первый раз Иисус говорит о том, что ему надо умереть. Идти, да? Можете себе поставить карандашиком или написать себе 8.31. Второй раз он говорит об этом 9.12. И третий раз он говорит об этом 9.31. Да? Вот 8.31. «И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшим перед священниками и книжниками, быть убитым, в третий день воскрес». Вот чем вам советую между делом, когда-нибудь, или когда мы в следующий раз будем Марка читать, обратить на это внимание, что между этими событиями происходит, после того, как Христос говорит, что ему надо умереть. Нет, это ключевые тексты. Это я просто контекст рассказываю. Вам можно вообще ничего не писать. Просто, чтобы вы поняли вот эти ключевые стихи в контексте, почему они важны такие. Вот теперь смотрите. 31 стих. Третий раз он им говорит о том, что он собирается идти, что ему надлежит быть... Вот, смотрите, ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его, и по убиению в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись, 14 раз боялись, стоит. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу его рассуждали между собой? О чем они рассуждали между собой? Смотрите, Иисус ему говорит, мы идем в Иерусалим. Меня побьют, убьют, будут издеваться. Они идут и говорят, а, интересно, а кто же первый был? Кто второй? Ну, это понятно все, но он же... Они ждут Мессию, который сядет на трон и будет править. Как написано, одно из самых частых, Сын Человеческий 14 раз стоит, да, то есть Сын Человеческий — это явно Даниила книга, где сходит Сын Человеческий, ему власть дана на земле и все народы подчинены. Все не понимают, если это Мессия, если это Сын Человеческий, он говорит все время Сын Человеческий, Сын Человеческий, Сын Человеческий, значит, он будет сидеть в Иерусалиме, ну а где будем мы 12, которые с ним 3 года ходили? Министрами, царями, князьями, да? То есть мы же будем править там, да, и поэтому они идут, и думают, интересно, а кто же из нас больше там будет? Ведь кто-то же будет ближе к нему, а кто-то будет дальше к нему. Любовь Христа непостижима только в этом контексте. После этого всего он им объясняет это все. То есть он им говорит, какие вы тупые, какие вы бессердечные, жалкие и низкие, как черствые, вам дела даже нет до того, что меня убьют. Он им просто... по порядочку, объясняет, растолковывает это все, понимая их, в каком положении они находятся, да? Но они не разумели сих слов, вот он приходит, пришел в Капернаум, а главное, они идут-то рассуждают между собой, и они же не понимают, что рядом с ними идет Бог, Сын Божий, который мысли всех знает. Представьте себе, если бы я сейчас знал ваши мысли все, как мне тяжело было бы вам рассказывать. У нас была 2 недели назад проповедь, и во время этой проповеди один человек со мной разговаривал, сидел. И люди не могли слушать, многие сидели, я не могу слушать, не могу, он мне мешает слушать. Представьте себе, когда Христос где-то шел, разговаривал, и там была толпа народа. И он знал прекрасно, кто что думает, о чем говорит. Вот они идут, разговаривают и думают, что он не знает. А он садится, пришел спокойно, сел, ну давайте, колитесь. Что там было по дороге? Да? Они молчали, 34 стих, потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. И сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, я знаю, о чем вы думали. Я вам сейчас помогу. Этот очень легко вопрос решается. Когда я сяду и буду править, тот, кто из вас хочет быть рядышком со мной, первым, рядом, хочет быть первым, будьте всех последним и всем слугой. Должен всем вот этим 12 сейчас служить.
Не только им, а всем народу.
Да. Смотрите, как это проблема, ваш вопрос, посмотрите, он не говорит, что этот вопрос, это тупой вопрос какой-то у вас там, вы какую-то чушь там занимались под... Нет. Это, он говорит, это хороший вопрос, слушай, глубокий вопрос вы задали, богословский. Это интересно, что вы так долго ходили... Я вам помогу его сейчас ответить на этот вопрос. Ответ банально прост. Кто больше всем будет служить здесь, тот будет ближе ко мне сидеть. Да? Я жизнь свою отдаю за этих людей, за этот весь мир, и будут на самом верхнем месте сидеть. А кто из вас больше, самый больший из вас отдаст жизнь свою ради этих людей, тот будет чуть ближе. Чем меньше, будет чуть дальше. Кто еще меньше, еще дальше. Все очень просто. Он им отвечает, он говорит, банально просто. Хотите быть последними? Самым далеко там, с пальмой стоять на озере где-нибудь, и меня там так и маленьким видеть. Ну не делайте ничего здесь. Хотите быть, вообще ничего не делать, хотите головешкой там всю вечность прожить. Ну вообще, живите для своих интересов, да? Хотите рядом быть со мной, вы же хотите быть ближе к Богу. Они ему про одно царство говорят, он им про другое царство говорит. Когда они начинают про это царство говорить, он им про это царство говорит. Они всегда не в попад разговаривают. Да?
Да,
вот и сейчас как раз иду я потом. Это вот у нас 9.35 контекст этого стиха. Теперь проходит история 4-й раз. В 10 главе, в 33-м, в 34-м стихе Иисус им говорит, вот мы восходим в Иерусалим. 4-й раз говорит. И Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, осудят его на смерть и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в 3-й день воскреснет.
А на 3-й написано? 3-й раз?
А у меня 4-й.
Угу.
Я вам же 3 раза уже сказал.
А у меня здесь 3-й написано. Или 3-й ангел.
Все, что, ну это же у тебя написано, поэтому надо прочитать. Я же тебе 3 уже назвал первые. 8:31. 8:31, 9:12 и 9:31. Поэтому то, что у тебя написано, это люди написали, а то, что написано, он прогляд... может быть, он эти два в один посчитал в 9 главе, да? Поэтому надо всегда проверять. И вот он теперь четвертый раз это говорит. Смотрите, так подробно описывает. Послушайте, что происходит. Тогда подошли к нему сыновья Завидеева и Яков, и явно сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Представьте, он прекрасно знает, что они сейчас будут просить. И он говорит: интересно, что ж хотите вы, чтобы я сделал бы? Они сказали ему: дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую сторону. Подождите, я же вам сейчас только недавно совсем объяснял. Кто хочет быть большим, должен быть меньшим. Кстати, там было ключевое слово, мы с вами прочитали, да? 35 стих, слугой, можете подчеркнуть или написать, да? Вот 9:35. Кто хочет, будьте всех последним, всем слугой. Да? Так, закроем, потом опять откроем. Теперь смотрите, 10 глава. И он начинает Библию тырить. Он мне говорит: ну что ж вы за тупые такие? Я иду умирать, неужели вам меня не жалко? Неужели вы не понимаете, о чем я вам говорю? Я вам уже 4 раза об этом сказал. Он им объясняет, и потом говорит им следующее. Смотрите, 40-й. Отдав сесть у меня по правую сторону, по левую, не от меня зависит, но кому уготовано. Ага, значит, есть кто-то, и кому уже там приготовлено сесть. Угу. И услышав, 10 начали негодовать на Яна и Якова. Как вы думаете, что с ними происходит?
Ссорятся.
Вперед нас успели.
Девять.
Шады. Что ж нам идея такая не пошла спросить у него? Эти два шустрых оказались сыновья Громовых. Ман. Петр не успел. Яков с Иоанном уже разделили места. Первый справа и слева. А я теперь буду где сидеть? Посмотрите, что с ними интересно происходит. И они хотят править, чтобы им поклонялись. И Иисус, граффити за тем Иоанн, он прям в десятку бьет в их сердце и говорит, смотрите, что... И услышав, 10 начали негодовать, 41 стих, на Иоанна Якова, Иисус же, подозвав их, сказал ему, когда он слышит, что они начали возмущаться, он: так ну-ка идите сюда. Сейчас он с этими двумя разговаривал, да? Сейчас он: так ну-ка идите сюда, они подходят, все, слушайте, что я вам скажу. Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, вельможи властвуют им. Знаете это? Да. Вы такими хотите быть? Но между вами, да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. А раб — это дулос, это склава, это который безоговорочно исполняет все это. Представьте себе, сидят 12 учеников, и Петр, например, Якову говорит: так, иди-ка мне ноги помой. Он встал, пошел помыл. С радостью. А потом приходит, ноги помыл ему, и лег и говорит: так, Петр, сбегай там, я соль забыл принести, к соседям возьми. Петр подорвался и побежал. Это слуги, это рабы. Хотите быть? И дальше он говорит, почему, мотиватор. И вы сын человеческий. Пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Потому что я пришел сюда, не чтобы мне служили. И он бежал и убегал от людей, когда они его хотели служить, делать царем и все остальное. И Павел потом с Варнавой тоже для них апостолов убегают, когда их хотели богами сделать. Нет, нам, мы сюда пришли не для того, чтобы нам служили. Это очень интересный стих, то есть 10:45 – это один из ключевых стихов Библии вообще, всей Библии, всего Нового Завета и Евангелия от Марка в частности. План книги можно разделить. Два плана: географический и смысловой. География была в Иудее, начал, ушел в Галилею, 9 глав там в Галилее, потом в Перею, уже приближается к Иерусалиму, и потом с 11 главы по 16 он находится в Иерусалиме. Да? Треть часть книги автор посвятил последним дням жизни Иисуса Христа. И есть смысловой план. То есть, если он слуга, то посмотрите, первая часть, можно Евангелие разделить на две части, с 1 по 10, с 11 по 16 главу. С 1 по 10 Иисус пришел, чтобы послужить. Помните, он в 10:45 говорит, я пришел послужить и отдать жизнь свою для искупления многих. Другим словом, спасти людей, да? То есть первая часть послужить, а вторая часть Иисус пришел, чтобы спасти. Вот то, что он говорит, 10:45, пришел послужить и спасти. То есть первая часть он служит, а вторая часть спасает. Исцеление людей – это не спасение. Спасение и исцеление – разные вещи. Не всегда связаны друг с другом. Представление слуги, противостояние слуге, поучение слуги и спасение – это происходит через отвержение и воскресение слуги. Да? Основные темы – Бог – 49 раз, Отец Иисус 81 раз, Христос всего 7 раз, Сын Божий 8 раз, Сын Человеческий 14 раз. Сын Божий, Сын Человеческий. Интересно, когда Христа распинали, то в этой главе какой титул у него стоит? Царь Иудейский. Посмотрите, Царь Иудейский 5 или 6 раз в разных переводах. В 15 главе стоит этот тен-тен-тен-тен-тен. А кто его распинает?
Римляне.
А кому написано в Евангелии? Римлянам. А кто такой царь для римлян? Для римлян царь. Цезарь это кто? Это же Бог. Кого вы распяли? Вы понимаете, что вы царя распяли? Как царя распяли? Вы Цезаря распяли. Цезаря распяли? Вы себе... Попробуйте Цезаря распять. То есть, прикиньте, как интересно Марк пишет. Вы царя иудейского распяли. Интересно. Просто вот такие мелочи, насколько интересны, бывают, да? Дух Святой 15 раз употребляется в Евангелии. Евангелие слово 8 раз. Царствие Божие 15 раз. А, кстати, Евангелие, если вы будете сравнивать, и вообще, если вы сравниваете вот эти конспекты, они могут иногда не сойтись с вашим, с русским или с немецким переводом по той лишь причине, что греческое слово «евангелион» не всегда переведено «евангелие», оно может быть переведено «благая весть». Но там стоит тоже, поэтому вы посчитайте, скажете, а у меня 5 раз только «евангелие» стоит. Ну тогда я надеюсь еще 3 раза «благовествование». Понимаете? То есть эти термины некоторые считаются по-гречески, а не по-русски или по-немецки. «Царство Божие» 15 раз. Какое царство в Матфея? Небесное? А у Марка Божие. Интересно, да? Сила сатаны описана. Сатана, про него много говорится, нечистые духи много, бесы, да? Чудеса Иисуса – одна из больших тем, особенно 1-8 главы. То есть там чудеса, 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 чудеса. Вера 19 раз. Это место, помните, верю, помоги моему неверию. Это Марк. Я верю. Веришь, что могу? Да. Но...
Помоги
мне. Верю где-то, но как-то вот как-то верю, но не верю. Я часто думаю, что у нас жизнь так. Часто в нашей жизни, обычные повседневные моменты жизни так. Мы верим, да, Бог все над всем, да, Он наблюдает все, да, контролирует, да, да. Веришь, что Он суверен, да, да, да. Все твои проблемы от Бога, да, да, да. Ну а вот Он как-то сказал, и мне как-то больно. То есть я верю все, но вот здесь мне трудно доверить. Вера, доверие. То есть верить-то я верю, а вот доверить, что это Бог такое сделал все со мной и так. Ну это я и не прав, так не бывает. Очень интересная тематика противления Иисусу Христу и Его смерть. Очень много времени и места в этом Евангелии занимает описание последних страданий Христа, около 40% всей книги. Это описание последних 8 дней земной жизни Иисуса Христа. Можно после Христа точку поставить. Это тоже русский язык не совсем. Да? Последних страданий Христа точка. И потом около, уже с большой, около 40% всей книги. Это описание тире. 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 Ученики. Очень много ученики связаны. То есть ученики очень стоят в связи с дорогой, с путь, следование или путь, следовали за ним, шли за ним, и дорога, путь. То есть ученичество связано с действенным, активным действием и идти туда, куда идет Христос. Не он за мной бегает, а я за ним хожу. Почему Павел так резко с Марком послужил? Потому что я учитель, и ты ученик. Не я буду за тобой бегать, носиться по всей Памфилии, где ты там есть. А ты должен был смотреть, где мы есть. По каким-то причинам Марк отстал, и у него плохой ученик. Ученик не может где-то, если учитель встал, пошел, ученик должен знать, где он находится, учитель, да? И вот если учитель, ученики, они всегда должны быть рядом, и они рядом, и он приходит и говорит, а что вы спите-то? Бодрствуйте, слово бодрствуйте, сколько в последних главах стоит, где он молит, бодрствуйте, 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 бодрствуйте. Будьте всегда вах, всегда смотрите, где учитель. Он пошел помолиться, вы уснули, а он уйдет куда-нибудь, вы проснулись, а где Христос, а его уже распяли, как распяли? Так вы же спали. Если ученик, то это тот, который всегда ищет, где учитель мой находится, куда он идет, и я за ним. Очень интересная в Англии от Марка динамика вот эта. Он везде движется, и они бегут за ним. Бегут, бегут, бегут по дороге всегда за ним, да. Бросили все, говорит, что нам будет, мы все оставили. Будет, будет вам, все будет, не переживайте, все будет вам. Трудные вопросы. Почему Иисус запрещал людям говорить о нем? Бесам и людям? Не говори никому.
Чтобы они за чудесами не гонялись, не закрывалось его учение.
Да, это самое главное, что есть. Учение. Давайте напишем. Он не хотел, чтобы люди думали и воспринимали его как...
Чудотворца.
Да, я написал производителя чудес, можете там наверху себе чудотворца написать. Производителя чудес. Идет производитель чудес, и мы сейчас все на чудеса, все клюнут. Да, производитель чудес. Именно тот, который их производит, творит чудеса. Большая часть повелений не говорит, даны как раз после совершения чудес. Как только совершаются чудеса, он говорит, теперь не говори никому. Не просто так, что он приходит, проповедует и говорит, только вы не рассказывайте никому, что я Мессия, что я Сын Божий. А вот именно после чудес он говорит, не надо выпячивать, не надо меня вбить на первую полосу. Знаешь, как сегодня там. Ой, не знаю. Главная тема Бильда – Анжелика Джолин убрала свои груди. Кому это интересно вообще в этом мире?
Главное событие.
Сколько они? Сейчас еще их в музей выставят, эти груди, и будут продавать. Иисус говорит, не надо меня выпячивать. Проповедь мою выпячивайте. Но не чудеса. И смотрите, интересно, Христос пришел в первую очередь для проповеди Евангелия. Мы сейчас посмотрим места. Именно через проповедь Христос принес спасение людям. Исцеления же подтверждали его божественность и являлись неизменной частью его служения. Слова проповедь, проповедовать встречаются 13 раз в Евангелии от Марка, по меньшей мере 13 раз. То есть это было главное, главное, что было. Иисус хотел избежать чрезмерной публичности, что осложнило и затруднило бы его передвижение и мобильность, но что все же происходило. Сейчас мы прочитаем эти места. Понимаете, то есть он очень мобильный был и очень подвижный. И если узнавали люди чудеса, он затруднял его передвижение по намеченному маршруту. Сейчас прочитаем в первой главе это. И кроме того, на первый план выходят другие свидетельства, то есть бесы свидетельствуют. Ему не надо, он не искал себе популярности в людях, чтобы люди шли. Бесы сами свидетельствуют, ученики все равно свидетельствуют, и исцеленные люди все равно они идут. И говорят, что это выходит на первый план, но он не ищет себе популярности в народе. По идее, фактически можно было бы сказать, Иисус, ты что, какая слава. Это ж город весь навстречу выходит. Это ж ты только на коня и заезжай, и налево-направо, там тень опустил, там дотронулся. Это ж тебе же через год вся Иудея будет у твоих ног лежать. Он говорит, а такой славы мне не надо. Я не для этого пришел. Для чего я пришел? Послужить. И отдать жизнь свою для исполнения. Давайте откроем первую главу, посмотрим. В первой главе слово «проповедь» употребляется 5 раз в русском переводе, по крайней мере. Смотрите. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, 7 стих. «И проповедовал, говоря...» Иоанн Креститель. Теперь 14 стих. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Божие. Видите? Теперь 21 учил. 22 учил. 27 учение новое какое-то у него там. 38 проповедовал, 39 проповедовал. Вы смотрите, это проповедь, учение, проповедь, учение. Первая глава, только Евангелие началось. И теперь здесь интересная особенность. Он, значит, приходит к теще Петра домой. Теща же Симонова, 30 стих, лежала в горячке. И тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял за руку, горячка тотчас стала ее. Посмотрите, без всяких напряжений, без всяких реклам, без 4 часов молений перед тем, как исцелить. Просто подошел, взял, нет ничего. Бо! Слышите, как силы как подчиняются Христу, да? Просто за руку взял, ничего вообще. Взял, раз, нет ничего. Как нет ничего? Тотчас оставила ее, и она стала служить им. Причем не просто оставила, она...
Встала и пошла.
Сколько надо после того, как инфекция прошла человеку восстановиться, да?
Неделю.
Врач еще дает 3-4 дня, тебе уже все симптомы сошли. Он говорит, ну еще чуть-чуть побудь, набери сил. За руку взял. Подскочила, побежала служить. Только что лежала, встать не могла, сил не было. Все это чудо само по себе намного серьезнее. Медики бы сейчас сказали, это невероятное, что здесь произошло сейчас, да? Те, кто разбирается в биохимии. Интересно, что происходит дальше, да? При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. Уже слава пошла. И весь город собрался к дверям. Бо, ну это не 600 тысяч было поменьше, да? Тогда города 1000-2 уже громадный город. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Представьте, они знали, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Все спят, все они там перед дверью, наверное, те, кто не успел исцелить. Вся толпа там стоит, в других Евангелиях можете прочитать, как Петр потом с этой толпой бежит туда в поисках, куда же делся целитель. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним. И, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Интересно, зачем? Смотрите, что он говорит. Это потрясающе, что Христос говорит. Он говорит им, пойдем в ближайшие селения и города. Все туда не вернусь. К ним, которые ищут. Чтобы мне и там проповедовать. Ибо я для того пришел. Я пришел не чудеса творить. Это не была... Первая цель моего прихода на землю. Это неизменная, у нас с вами написано, неизменная часть его служения, она должна была быть, она была, это мощная часть служения. Очень мощно написано в Евангелии от Марка. Но это не первая цель была. Исцеленные грешники идут в ад. Исцеление без покаяния ничего не дает человеку. Это здоровый грешник уйдет в ад. Смотрите дальше. И он... проповедовал в синагогах и по всей Галилее и изгонял бесов. Не наоборот, не изгонял бесов, если кто-то хотел слушать, тогда он им проповедовал. Наоборот, сначала проповедь была, да? Теперь смотрите дальше, он идет, ему встречается прокаженный, умоляя его, падая перед ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, веры никакой нет. Жалко стало все. Так-ка я его исцелю. Простер руку, коснулся и сказал, хочу очистить. После своего слова проказ тотчас сошла с него, он стал чистить. Ну, это вообще невероятно, это просто невероятно. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, смотри, приказ дает. Никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, вы свидетельствуем это, если я не ошибаюсь, в Левитах написано, тут у вас сноска из 14 главы. Смотрите, идет Сын Божий, имеет громадную власть. Подходит человек, говорит, если хочешь, исцели меня. Хорошо, исцелю. Смотри, никому не говори людям, а иди к священнику. Что делает этот человек? Он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился в ней, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Все, он ему закрыл вход в город. Он сделал все с совершенной точностью наоборот. Если говорит о том, что ему до лампочки было, что этот Иисус ему сказал. Главное, что я здоров. Сегодня, к сожалению, вот это вот такие исцеления повсюду происходят. Очень много. Люди приходят к целителю, исцелились и до свидания, церковь не нужна больше. Шада, плохо, что так происходит, но Поэтому Христос не искал этой славы, Он исцелял людей, Он был милосердным, Он любил людей, и не всегда по вере исцелял людей, просто так шел, просто люди касались к Нему, просто Он их делал здоровыми.
Но, с другой стороны, нужно этого прокаженного понять, прокаженный это отверженный, и он его очистил, начал он входит в общество.
Понять его, по-человечески понять его можно, но этот человек совершенно с точностью наоборот. То есть он говорит, что слова Христа мне не играют роли, он для меня никто. Его слова, они не играют роли в моей жизни. Теперь смотрите, начинается вторая глава. Это очень интересно, как Марк это пишет. Начинается вторая глава, приносят люди, он сидит в доме, народу много, пройти никто не может. Какая-то группа людей, там не знаю сколько их, много пришло, приносят человека, разбирают крышу и спускают этого человека, ставят перед носом, перед фактом Христа ставят. Вот больной исцеляет, хватит проповедовать. Он проповедует в доме, никого не исцеляет. То есть толпа набилась, и он проповедует. Он занимается тем, для чего он сюда пришел. Спускают перед носом, на, цели. Мы бегали, бегали за собой, ходили, ходили. Вот других вариантов нет. Представьте, если там крыша была глиняно-соломенная, и если это все над головой Христа делают, он в глине и в соломе там сейчас сидит весь, да, там весь в этой грязи. Все люди там, все разошлись, наверное, его там его опустили. Вот, больной, факт, давай. Христос так смотрит на него. И что он ему говорит? Пятый стих. Иисус же, веру, видя веру чью?
Которые
пришли. Там неизвестно, сколько их могло там и 40, и 30, и 20 прийти. Да? Так факт в том, что не его, а тех прощает ему. Разве они для этого его туда спустили? Смотрите, что он делает. Ведь это же неспроста. То есть, другими словами, он говорит, пришел сюда то, что я решил буду делать, а не то, что вы мне тут будете меня руки выкручивать, заставлять меня делать. Но он любит людей. Он любит, настолько любит, что он его любовь невозможно понять. Смотрите, он его, значит, прощает ему грехи. И дальше там рассказывается. Представьте неудоумение тех людей. Не поняли. Грехи это хорошо, спасибо, что ты просил, мол, больной. Мы тебе его не для этого сюда спустили. Это не наша первая цель была. И тут начинают книжники, первосвященники говорят, ничего себе обнаглел. Кто может прощать грехи, как только Бог? Он разворачивается к ним и говорит, вот чтобы вы знали, что я Бог или что я Сын Божий. Говорю тебе, бери постель свою больному и иди. Ты зачем? Он его... Вот просто... Согласитесь, легитимный вопрос. Вот сейчас, ну это, конечно, нельзя делать так. Ну а если бы они не подумали так? Еще неизвестно, исцелил бы его Христос. Сразу, может быть, потом, может быть, вообще бы не исцелил. Ну, я думаю, что исцелил бы его. Но он не исцеляет его, ждет, пока они не подумают. Да? То есть он его исцеляет в ответ на это претензии книжников. По идее, как сегодня проповедуют Христа многие, он должен был, как только спустили, ой, какая у вас вера, все, вставай, бери постель свою, иди. А? Но Христос говорит, нет, проповедь и прощение грехов и спасение, вот моя главная. И чтобы вы знали, что у меня эта власть есть, я вам показываю, бери постель свою, иди. Здесь чудо конкретно свидетельствует, что он Бог, Сын Человеческий. 10 стих, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, а они прекрасно знают в Данииле, что про Сына Человеческого написано. И он говорит, чтобы вы знали, что это я тот, про которого Даниил говорит. Бери постель свою и иди. И все в шоке. Он встает и идет. Вот это, представьте теперь, эта проповедь, какую, вот то, что он в этом доме проповедовал. Представьте, какую вес получили эти слова через это исцеление. Все, ба, вот это да. То, что он говорит, не расходится с его делом. Мы видим, что он власть имеющий проповедует. Не просто там какие-то сказки венского леса нам рассказывает. Хорошо. Значит, бесы свидетельствуют, исцеленные люди свидетельствуют, ученики свидетельствуют. Только религиозные лидеры никак не могли в это поверить. Да? Единственный, кто был против. Слово «карбан», которое здесь употребляется, у нас в русском стоит «карван». Это разночтение в греческом. Не страшно это. 7 глава, 11 стих. Я вам здесь по-немецки ссылку сделал из комментариев, что это такое словаря. В общем, было очень просто. Представьте, если я накопил кружку денег, у меня есть кружка денег. Много денег здесь. Богатые деньги, мне много денег. У меня заболел мой отец. И по закону Моисея я должен был отца и мать свою содержать до смерти. Пока они не умрут, до смерти, да? Не до смерти, до смерти. Я должен был их содержать, значит, жить, обеспечивать им жизнь, пока они не умрут, и похоронить их. И вот теперь у меня есть кружка денег, она много денег, они дорогие деньги. Деньги не некоторые, одна монета была дорогая, да, динарии, это суточная зарплата была, например, да. Представьте, у меня целая кружка денег, и заболел отец. Я выхожу на улицу и говорю: карбан. Это значит, это дар, посвященный Богу. Никто их не может забрать, и никто не может меня заставить отца моего содержать теперь. Нет, мне придут, скажут: у тебя деньги есть. Я говорю: карбан. Это дар Богу.
А вот это действительно потом принадлежит?
Никто не проверял. Не было необходимости. То есть, ну потому что такая традиция была. То есть я им сказал, то все это тронуть никто не мог, и не мог никто заставить его эти деньги употребить на содержание отца. Все святое, да. Очень интересный контекст. Посмотрите, 7 глава. Нам всегда надо смотреть контекст. Только что они его обвиняют недавно перед тем, что он нарушает заповедь в субботу. Он нарушает то, что он ученики срывают, то, что в субботу исцеляет. Ученики срывают колосья. Они его обвиняют. То есть они говорят: посмотрите, ваш учитель говорит, что он от Бога. И пренебрегает заповедями, законом Моисея. Он им объяснил эту ситуацию, а теперь они, значит, традиция. Да почему вот твои ученики рук не моют, когда едят? Ведь есть закон, а есть у нас традиция, там они определенным образом поливали на руки. Должна была до последней капельки стечь. Там одни говорили, что надо так скапывать, другие говорили так, третьи вот так с локтей. И разные группировки были, как должны правильно помыть руки, прежде чем их кушать сесть, чтобы ни одной капельки грязи не осталось. Христос им говорит, то есть они его обвиняют его сначала в том, что ему закон наплевать, а теперь они ему говорят, что тебе ты традиции наши тоже тебе наплевать на все иудейские. Ты еврей, учитель, посмотри, как ты с традициями относишься. И он им, через то, что он им здесь объясняет, в 7 главе, он говорит: проблема не у меня, а у вас. Проблема, что вам наплевать на закон. Вы поставили свои традиции выше закона. Закон говорит, что он должен так, а вы его оставляете, этого человека, потому что есть такая традиция, она выше закона. Закон говорит, он его обязан содержать. Человеку достаточно сказать карман или разводнуть. Выходит, говорит, разводную, развожусь на три стороны. Все, сразу развелся. Нет, какая проблема? То есть он говорит, закон, то есть традицию ставит выше закона. То есть он говорит, не мне наплевать на закон, а вам. Это вы закон ни о чем не ставите. А хотя на словах, мне ходите за мной, претензии ищите про меня. И он им эту вещь объясняет. То есть у нас с вами здесь хороший, есть такой вывод. Если у нас есть какая-то традиция, они, может быть, и хорошие традиции, не все плохие, да? Нам надо всегда смотреть, как она сходится с Евангелием. Если мы видим, что наша традиция, может быть, она какое-то время была хорошей, но в данный момент нам не надо бояться их менять, эти традиции, если мы видим, что Евангелие говорит по-другому. Они не меняли эти традиции, да? И Христос говорит, что мой закон, мое слово выше любой традиции. Хорошая бы она была или плохая. То есть есть... Например, у нас здесь не только в церкви, у нас есть какие-то культурные традиции. Например, не принято там, некоторые говорят, ну как я буду на душепопечении, ведь не принято же ссор из избы выносить. Не принято ссор из избы выносить. Ну, наши проблемы, зачем я буду рассказывать другим? А Библия говорит по-другому. То есть эту традицию, Библия ломает эту традицию. Она говорит, если ты хочешь восстановления в семье, то тебе надо искать помощь и идти как раз рассказывать. Не значит, что я должен в газеты статью дать, какие у меня проблемы в семье, но мне надо идти и искать, взывать помощь вовнутрь в семью. Да? И последний здесь факт интересный, это окончание Евангелия от Марка. Очень интересное такое событие, можете подробно почитать где-нибудь, очень много в интернете, в комментариях об этом написано. Существует несколько факторов, указывающих на то, или фактов, что эти стихи, возможно, были добавлением, сделанным не Марком, а кем-то другим позже. Самые ранние манускрипты не имеют этого окончания. Есть несколько лингвинистических заметок, которые тоже поддерживают эту теорию. Сейчас я попробую это объяснить. Значит, 16 глава, посмотрите, как заканчивается 8 стих. Значит, Христос воскрес, и, выйдя, побежали от гроба, и объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Согласитесь, боялись, Евангелие закончится словом боялись, ну как-то не Евангелие это, да? Так вот, переводили, есть ранние манускрипты, которые ближе к тому времени, есть поздние манускрипты. Так вот в ранних манускриптах нету с 9 по 20 стих, а в поздних есть с 9 по 20 стих. Но зато в ранних манускриптах есть пустое место. И богословы, значит, богословские споры ведутся, и богословы говорят, что скорее всего, опять же никто не знает, надо быть обязательно, я думаю, что у Марка, после того, как церковь соединится, будет миллионы очередь стоять по вопросам, где ты был, как вы там поссорились, как писал или не писал ты с 9 по 20 стих, на небе там уже аудиенцию. Да. Думают, что Марк, если они писали с Петром, то возможно, что Марк не успел дописать. При каких-то обстоятельствах он мог не успеть дописать Евангелие от Марка. Может быть. Не получилось. Никто не знает, да? Еще раз повторяю, это все дебаты, богословские предположения. То есть это место было пустое, и кто-то другой решил Евангелие дописать, ну, из учеников кто-то решил все-таки эту радостную вещь туда поставить, Евангелие. Если сравнивать стиль, то те знатоки греческого языка, сравнивая стиль написания Евангелия от Марка, видят, что 9 по 20 стих другой стиль использован. Попробовали стилизировать. То есть он похожий на то, но отличается от того, что писалось до этого. Любой учитель русской литературы, зная своих учеников, если кто-то спишет у кого-то, сразу поймет, он даже будет знать, у кого он списал. Не читая того, у кого он списал. Он ему даст, он скажет, я знаю, ты у этого списал. Стиль другой, да? Вот этот стиль здесь другой, который использован. Вот эти моменты, они указывают на то, что, скорее всего, это дописать. Однако, у нас с вами дальше написано, все же с учетом всего этого текст остается в Библии, и его нужно рассматривать, но с особой осторожностью. В смысле? То есть не формировать ключевых догм, опираясь только на этот текст. Есть такое правило экзегетики и герменевтики, как проповедники школы богословских учат, что Писание должно толковаться Писанием. То есть, если есть какое-то место в Библии, то надо смотреть другие места, как другие места об этом говорят. И тогда можно систематику какую-то делать, или делать догмы, или выводы делать. В Новом Завете есть несколько мест. Одно из них, это первое место, это Евангелие от Марка, есть Евангелие от Иоанна, есть Деяния апостолов, первое письмо Иоанна. Есть несколько мест, которых в ранних манускриптах нет, а в поздних они есть. И они попали в Библию. И поэтому мы говорим так, что если они попали в нее, значит, Бог этого хотел, чтобы они туда попали. Значит, это важно, это богослов, это богодухновенно, инспирировано, и это Слово Божие. Но если я хочу сделать догму, вывод какой-то, основу какую-то, на которой я буду строить свою жизнь, то на этих местах, только на них, это делать не рекомендуют богословы, да, или пастыря церкви, проповедники, исследователи. Они говорят, что если этого в других местах Библии нет, то оно есть, да, оно будет, но я теперь сделать вывод, что это всегда на все времена и народы, и так должно быть. Будьте осторожны с такими выводами, скажем так, да. Вот, поэтому, кто проповедует, например, Марка 9 главу, 16 главу, вот это место, он обязательно будет учитывать то, что написано в Деяниях, в других апостолах и в других письмах. Ну, например, 17 стих: уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровыми. Читая Деяния апостолов и другие письма, вы не найдете многих из этих компонентов. И даже те, которые есть, не у всех встречаются. Получается теперь, что мы теперь смотрим и говорим, интересно, а почему этого не, почему они не пишут этого? И поэтому те, кто исследует, они говорят, ну, это да, все оно там на своем месте, но Деяния нигде не пишет об этом. Поэтому мы не будем делать догму из этого, что должно это быть так. И это теперь... Мы теперь не будем говорить, что значит, как проверить, верующий или нет. Давайте ему цианистый стыкание выпьем, он помолился, Бог его возродил, остался жив, значит верующий, не остался, значит, умер, значит не верующий. Понимаете, да? Мало того, что этого в Библии нет, поэтому как к этим местам, к этим высказываниям относятся осторожно, не делают из них догму, что все теперь, все так должны быть, раз так написано. Написано, некоторые говорят, смотрите, написано, значит должно быть. По-моему, в том году умер один в Америке, ездил со змеями, его они кусали, ядовит, он остался жить. Однажды она его укусила, он умер. Во всех газетах и в Бильде даже была статья про него, про этого сумасшедшего проповедника, да, который со змеями ездил, там везде показывал, что верующие, что вот они его ядовиты кусают, он же. Ну вот однажды она его укусила, и он умер, да? Прям там во время этого представления своего. То есть вот это место, оно про... Смотрите, эти принцип есть. То есть у верующих обязательно что-то с ними происходит. Но дословно один в один взять это из этого места, исходя из других мест Писания, да, из Нового Завета, опасно взять и сделать догму, что так должно быть со всеми. Понимаете, вот этот смысл. И другие тоже такие же места есть, встречаются, которыми окей, да, принцип этот есть, но дословно один в один брать и делать на этом учение какое-то, формат некоторую, есть некоторые такие ответвления, которые просто 17-18 стих берут и на этом полностью всю свою жизнь ориентируют и идут по ней, по этой жизни. Было бы не очень грамотно. Хорошо. Закончить? А, да, 9.20. Ошибка. С 9 по 20 стих. Видите, окончание Евангелия с 9 по 20 стих. Ну, по крайней мере, если это и дописал кто-то потом, или, может быть, сам Марк потом дописал это, звучит, по крайней мере, заканчивается Евангелие. Вот он, вот что они ушли проповедовать. Кстати, здесь интересный стих один есть. Смотрите. 16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, крещение не поможет. Ну так написано. Осужден будет. Без разницы, будет он креститься или нет. Вера всегда приводит к тому, что человек идет крещение принимать. То есть крещение по вере. А если он не верит, то не важно, крещен он или нет. Крещение не спасет, не поможет, не спасет и ничего не даст. Но если я уверовал, то мой следующий шаг, я иду к крещению. Например, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Спасенный характеризуется верованием и крещением, День апостолов будете читать. Сейчас частные вопросы мы и будем разбирать, у кого как. А я просто принцип. А если человек не верит, то не играет роли, крещен он или нет.
Ну а если он верует и не крещен,
спасен. Значит, он знает, а почему он тогда не крестится?
Ну, если не успел...
Я и говорю, то есть надо разбирать, почему. Если не успел одно, если боится мнения других людей, другое. Если не считает нужным, третье, да? То есть разбойник на кресте, он не был крещен?
Да.
У него возможностей даже не было их, он даже захотел. Люди, которые в тюрьмах каялись, и вот, они просто, слушайте, ну надо как-то, давай кружкой его польем воды в конце концов. В пустыне песком посыпали. Я слышал, один миссионер рассказывал, они в пустыне, значит, они шли в вечерю, они воду пили, и, значит, крестили, они в песок вырывали яму, в песок закапывали, и потом выкапывали его из песка, да, все, крестили. Ну нет воды, нету водоемов, где это может, то есть... Сам принцип остается. Человек говорит, я хочу показать этому и тому миру, что я другой, что я спасенный. И крещение – это погружение, это, которое было заповедано Христом. Я хочу через этот знак показать. Пожалуйста, давай мы тебя здесь закопаем, выкопаем. Устроить, да? Ну все, закопали, выкопали. Да. Закончить я хотел бы вот этими словами. 8 глава, 34-35 стих. 35 стих – одно из ключевых мест Евангелия от Марка. Посмотрите. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, или жизнь. А кто потеряет жизнь свою, душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее». Евангелие в Марка – это центральная тема его Евангелия, его повествование этой книги. Евангелие, Иисус сказал, это послужить и отдать жизнь свою. Это и есть Евангелие. Евангелие производит в человеке изменения, которые, когда человек говорит, хорошо, я теперь, несмотря ни на что, буду служить другим людям, сколько бы мне это ни стоило, по возможностям, опять же, это не значит пренебрегая всем остальным, как эта женщина, которая помазала его алавастровым маслом, написано, она сделала, что могла. по возможности своя сделала, да? Она не сделала другое, что она не могла. То есть Евангелие производит человека перемену, когда человек отвергает в себя свои интересы, свои амбиции, свой характер, свой опыт, когда он это все отвергает, отвержение, ради блага, ради Христа и ради блага других людей, ради того, чтобы это Евангелие могло дальше распространяться. И этот стих во всех синоптиках есть. У Луки есть в 9 главе, у Матфея, по-моему, в 16-18 главе, и у Марка в 9-8 главе. То есть это центральные стихи Евангелия. Кто идет за Христом, тот не думает о себе. То есть человек, который живет в этом мире, не зная Христа, он живет в себе. Он центр жизни. То есть я. Мое удовольствие, мой комфорт, мой престиж, моя карьера, мое обогащение, мои интересы. Человек, который познает Христа, это процесс его жизни происходит, начинает сферу за сферой своей жизни подчинять Евангелию и подчинять Христу. И вспомните, что этот процесс, это редко, когда бывает так, что человек встал, и с сегодняшнего дня вдруг все, у него вся жизнь перевернулась. Бывает, но редко. Как правило, это процесс, где мы познаем Бога, познаем Христа и понимаем, так, здесь надо что-то менять. Так, здесь надо что-то приезжать раньше. Так, здесь надо что-то менять. Так, и здесь надо что-то менять. Так больше не пойдет. То есть это процесс, где мы себя... Где вот этот заповеди пишутся в сердце, строчка за строчкой, где я больше понимаю суть, почему меня Христос спас, какими качествами обладает. Я понимаю, что несмотря ни на что, Христос меня любит не за что-то, а несмотря ни на что. И вот и несмотря ни на что, мне надо свою жизнь ориентировать месяц за месяцем, год за годом, день за днем. На Христа и на то, чтобы распространять это Евангелие. Это будет связано с тем, что мне придется терять свою жизнь. И люди, которые пытаются своей жизнью жить Евангелием, рано или поздно встретят по дороге дерево, да, которое им придется решать, куда они идут. Апостол Павел очень интересно говорит, он был очень, мы его сегодня про него говорили, он был очень мудрый человек и очень духовный был человек, однако пишет, что интересные вещи, это в 1 Коринфянам 9 глава, 1 Коринфянам 9 глава, это 27 стих. Сейчас мы прочитаем его, и 2 Коринфянам. Сейчас. И 1 Коринфянам 15 глава 31 стих. Давайте прочитаем. То есть апостол Павел говорит: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». То есть он говорит, что я каждый день занимаюсь этими вещами. «Бехерше, медгевальт», или «я держу свою плоть, как склава». То есть плоть, она требует удовлетворения. Он говорит, я постоянно усмиряю. Она хочет надо мной владеть, я и над ней владею. То есть этот процесс, в котором он находится. И в 31 стихе, в 15 главе он говорит: «Я каждый день умираю, свидетельствуя с том похвалой вашей, братья, которые я имею в Христе Иисусе». Каждый день верующему приходится умирать для своего тела, для своих амбиций, для своей жизни, для своего «я». И 15.31. И те из вас, кто это знает, кто живет так, вы знаете, с чем это связано. То есть постоянное искушение, постоянно где-то мое «я» выпячиваться начинает, и мне постоянно, то есть эти слова, я вообще думаю, что верующим хорошо выучить или Марка, или Луки, или Матфея, вот это наизусть. Вот эти слова, которые он говорит: «Отвергни себя, возьми крест свой, не мой, мой крест я сам понесу, иди за мной». Куда шел Иисус? На Голгофу, а не на небо. И он говорил, что я туда приду, и мне дадут крест, и меня распнут. Бери, хочешь идти за мной? Бери свой крестик, и его поставят рядом. Все очень просто. Никакие метафоры, никакие... Один в один. Я иду на Голгофу умирать, вы идете на царство. Хотите идти за мной? Берите свои крестики, потеряйте свою жизнь, поставите рядышком, и вас распнут рядом. Да? Вот, то есть Евангелие связано с следованием за Христом, где я о себе уже не думаю. Но если я думаю о себе, естественно, я не пойду умирать за других. И Христос не требовал ни от кого, чтобы они ставили кресты рядом. Он говорит, вам это не надо делать, я это сделал. Вам надо теперь здесь практически показать, что вам ваша жизнь находится в моих руках. Я господин вашей жизни. И вы свою жизнь для меня теперь. Я отдал свою за вас, чтобы вы рядом кресты не ставили. А вы здесь свою отдайте мне. Это центральная весть Евангелия, и из-за этого много в церквях происходит проблем, споров, разногласий, трений, грехов и так далее. Просто из-за того, что многие люди не понимают центральную весть Евангелия. Это не я, это другой. Это Христос и другие. Евангелие — это Христос и другие. Меня нет, я на кресте. На Голгофском.
А
Не, это было 15:31 в 1 Коринфянам, я перепутал. Окей, мы с вами даже уложились во время.